Прежде чем мы продолжим по догматике рассуждения, у нас будет тема примирения, усыновления, запечатления Духом Святым. Я немножко хотел бы вам рассказать схематично об истории спасения. История спасения. Каким образом Бог готовил спасение и периоды, когда Бог его осуществляет. Ветхий Завет – это 2/3 части Библии. И все это было подготовкой к тому спасению, которое Бог совершил через Иисуса Христа. Если так посмотреть на то, как Библия представляет подготовку спасения, то в Ветхом Завете были такие 4 периода. Первые 2 периода – эпоха первоначального откровения, и потом еще 2 периода – это непосредственно период подготовки спасения. Вот, вы хорошо знаете, наверное, Писание Библии. Так, мы сейчас вот так вот напишем. Раз. Вот 2 периода. Здесь напишем Адам. Так, я не буду здесь текст описания писать, это все надо быстрее. Значит, как только Бог выгнал людей, как-то так сказать, из Дада Эдемского, человека за пределами, и вот этот первый период первоначального откровения от Адама до Ноя, мы не знаем полностью промежуток этого времени, от Адама до Ноя, это период, вот здесь я, наверное, красным буду писать, период совести. Период совести. Что это значит? Это значит, что здесь не было священного писания, не было никакого гражданского, религиозного, управленческого порядка. Представьте себе, человечество сотни лет живет, вот, и мы не наблюдаем, чтобы какая-то была структура государства, мы не наблюдаем, чтобы какие-то были иерархии священства какое-то. Вот. Это был период, когда Бог предоставил людям жить и развиваться. И человечество жило, как хотело, и делало, что хотело. Видимо, этим периодом Бог хотел показать на всю будущую историю, к чему может привести такое свободное саморазвитие. И уже мы видим сразу же здесь, вот когда Каину Бог говорит, Бытие 4.7, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица». А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господство над ним. То есть речь идет о том, что совесть человека, она говорит ему, что плохо. И у Каина то же самое. У Каина совесть его обличала. Поникло лицо его. Он ходил угрюмый. Вот, он ходил такой, ну, зависть его, и там чувства будоражили его. Уже он замыслил убийство Авеля. И Бог его предупреждает, но он не послушался Бога. Вот он все-таки совершил этот грех. И вот мы видим, приходит здесь столетие за столетием. И вот особенно книга Бытие, 5 глава, говорит, что такой-то родился, жил, родил сынов и дочерей и умер. То есть вот никакого у людей как бы смысла жизни. Но тем не менее, здесь происходит в потомках Каина бурное развитие допотопной цивилизации. Там первые металлургические заводы, там развивается техника у них такая, которая в то время была. Там они строят города. Вот, там у них первые музыканты, первое рациональное овцеводство и так далее. Вот, что это отмечено. И вот седьмой от Адама Ламех, вот, в нем проявилось наиболее высшее богоборчество, то есть такое вот отступление в древнем мире, Ламех, который... такой как бы песни производит, я убил мужа в язвами, отрока в рану и так далее. Это как бы он хвалится своим могуществом. Если за Каина мстится в 7 раз, то за Ламеха в 70 раз 7. А седьмой по линии Сифа – это Енох. Седьмой от Адама – Енох по родовой линии Сифа. А седьмой от Адама – Ламех по родовой линии Каина. И вот оба они являются выражением. Вот именно Енох настолько ходил перед Богом, не сообразовался с миром, который окружал, и Бог его взял. Мы видим, что ходил Енох перед Богом, и Бог взял его, переселил его, так что он даже не видел смерти. Вот этот период, чем он заканчивается? Написано, Бог воззрел на землю, и она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Вы знаете, в допотопном мире Бог давал откровения через Еноха и Ноя. А Ной представлен в Новом Завете как проповедник правды. Апостол Петр говорит: «Ноя проповедника правды». О чем говорит выражение «проповедник правды»? Значит, Ной проповедовал. Ной обращался к своим современникам, но, однако, над ним смеялись. Вот, выставляли, возможно, смех. На ровном месте он этот ковчег строит, корабль невиданный. И вот этот период заканчивается потопом. Он заканчивается Божьим судом. Тотальное истребление, остаются только Ной и его семья. Вот 8 душ спаслись от воды. Вся эта допотопная культура, она была погребена под водами потопа. И только сегодня в допотопном слое находят, чем они занимались, какое у них было развитие. Бог это остановил. Если Бог не остановил здесь, не остановил, то, мне кажется, человечество уже бы не дожило вот примерно в этом периоде. Оно бы уничтожило само себя. Единственной возможностью спасти будущее человечество, это была гибель теперешнего, чтобы потом с семьей Ноя сочетать будущее спасения человечества. И вот здесь, когда мы видим, Ной выходит на очищенную судами землю, начинается второй период. Второй период, мы его зовем «Власть». Это Бытие 9 глава 6 стих, Бытие 9:6. Когда Бог устанавливает, впервые устанавливает гражданские власти, судопроизводство. Вот в этом смысле написано, что всякая власть от Бога. В том смысле, что Бог установил, что в определенных рамках государство, вот, его, может, какие-то карающие органы или контролирующие, могли в определенных рамках сдерживать распространение зла. Да, оно не может справиться со злом, но чтобы снова человечество не дошло вот до такого состояния. В период власти. Бытие 9:6. Этот период от Ноя до Авраама. Вот это, братья, можно так вот сделать. Это две эпохи первоначального откровения. Здесь Бог говорит людям через совесть. И было всеобщее откровение Божье явлено в природе. В природе было явлено в совести человека, о чем Павел Римлянам 2 главе говорит, что когда язычники законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Этот период как бы заканчивается с избранием Авраама. Дальше, третий период, период обетования. Период обетования от Авраама до Моисея. О чем здесь идет речь? Когда Бог вывел Авраама из Ура Халдейского, он имел с ним общение. Тогда еще Бог не давал закон. Бог обращался с Авраамом просто на условиях как бы доверия. И вот мы читаем: Авраам, первый человек, о котором сказано, Авраам был оправдан. Оправдан верой. Бытие, 15 глава, 6 стих. «Поверил Авраам Господу, и он менил ему это в праведность». Это впервые, вот, значит, человек, который получил оправдание по вере. Оправдание по вере. Бог дал Аврааму обетование, что из его потомков родится тот, через которого Бог благословит все народы земли. Благословятся все именем Твоем, все народы земли. Бог заключает с Авраамом завет. Если здесь мы видим, был завет с Ноем, это завет милости. Здесь Бог заключает завет обетования, о котором Павел подробно говорит в 3 главе послания к Галатам. Завет обетования. Вот, центральным элементом этого обетования это был Христос, который Павел говорит, из семени твоему, который есть Христос. Авраам получил эти обетования, был оправдан, и Бог обещает ему потомки. У тебя будет потомков, как песок земной, как песок на берегу морском, и как звезды небесные. Если говорить это так очень кратко, я скажу, значит, у Авраама три рода потомков, именно в соответствии с этим обетованием, так богословы видят, как песок земной. Это сегодня весь арабский мир, который считает тоже детьми Авраама. Через у Авраама же был Измаил, измаилтяне, потом Исав, потом были еще дети, вот дети от Хитуры. И вот это весь мир сегодня, да, Востока, это дети Авраама по плоти. Это чисто плотские дети, плотские потомки, чисто плотские потомки. Потом Бог сказал, что песок, как на берегу морском, это уже меньше, песок, который бьют волны морские, постоянно неспокойно. Это народ израильский, народ обетования, которым Бог дал. Это чисто линия Авраам, Исаак, Иаков, 12 колен Израилевых. Вот это род потомков. Вот. Но среди них могли и верующие были, как бы духовно-плотские потомки. Вот. И третье, Бог говорит, как звезды на небе, речь идет о церкви. Потому что мы, по выражению Писания, Римлянам и Галатам, все вы сыны, сыны Авраама по вере. То есть имеем такую же веру, какую имел Авраам, по следам от веры отца нашего Авраама. И вот этот период обетования, еще тогда не было закона, еще Бог не давал какой-то там заповеди, но уже Авраам был оправдан. Теперь дальше, период еще один. Это период закона. Уже от Моисея до Иисуса Христа. Это вот этот длинный период, когда Бог дал закон. Период закона. Это четвертый. Да, четвертый период закона. Период закона. Бог дал закон, чтобы закон показал во всех сферах испорченность человеческой природы, и чтобы этот закон посредством этого привести человека к пониманию, что никто не может соответствовать стандартам Божьей святости, и чтобы человек убедился в полном своем бессилии спасти самого себя делами закона. Да, Бог дал закон. Конечно, с одной стороны, он был сдерживающим зло, все-таки люди боялись положение закона, боялись быть побиты камнями, боялись Бога в смысле запрещения, которое закон запрещал. Но с годами мы видим, читая историю народа израильского, как они буквально разрушили этот завет. Книга пророка Малахии, она подводит роковую черту под все ветхозаветные истории народа израильского. И помните, каким словом заканчивается Ветхий Завет? Не, последнее слово какое Ветхого Завета? Последнее слово Ветхого Завета. Последнее слово проклятие. Чтобы я, придя, не породил змей проклятием. Это вот это, на этом ставится точка. Закон подвел под проклятие всех. И иудеев, и язычников, другие народы, все. Вот в таком состоянии, в состоянии проклятия оказался мир. Это вот, если объединить их, братья, первые эпохи. Это эпоха первоначального откровения, вот эти эпохи. Вот. А вот это эпоха подготовки спасения. Две, вот обетование и закон, две эпохи подготовки спасения. Две эпохи подготовки спасения. Здесь следует, это уже Новый Завет, Иисус Христос на Голгофе, о котором мы говорили, начинается, здесь тоже две эпохи осуществления спасения, две эпохи. Это период церкви от рождения до Дня Пятидесятницы и период тысячелетнего Царства Христа. Так, церковь напишем. И вот здесь то, что Бог готовил на протяжении, ну, будем говорить, 4000 лет. Вот осуществляется, Бог создал церковь, и вот здесь вот совершается спасение. Вот это день спасения. Вот этот промежуток от дня от Иисуса Христа и до восхищения церкви. День спасения. Можно так написать, день спасения. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И вот здесь-то Бог дарует то спасение, которое мы вот исследуем, спасение. Вот церковь родилась в день Пятидесятницы, уже порядка 2000 лет скоро будет, вот совершается. Где-то мы находимся уже в этом периоде, в конце строительства церкви. Вот церковь стоит накануне своего восхищения. Затем будет второе пришествие Христа, затем суды великой скорби и установление им тысячелетнего царства. Это уже мы этой темы не будем касаться, она из рамки эсхатологии. Значит, вот такие вот, посмотрите, брата. И последний, смотрите, 4 и 2, 6. А седьмой день, это уже будет, Библия называет, день вечный. Ему слава и ныне, и в день вечный. Это уже новое небо, новая земля. Это то, что Бог приготовил для человека. Вот, это уже начнется вечность, когда времени уже не будет. Времени, вот эти вот так будем говорить, история человечества, да, время. Получается, вот вечность ведет. Ну, некоторые богословы так говорят, что как будто Бог раздвинул вечность и поместил время, в котором мы живем. И потом, наконец, снова наступает вечность, идет, и уже тогда времени не будет. То есть в том смысле, как мы сейчас вот его отсчитываем. Но это понемногу по истории спасения. Братья, вопросы вот в связи с этим по истории спасения будут какие-нибудь?
Озеро Огненное?
Это уже после тысячелетнего царства, да. Озеро Огненное. Да, ну, мы почему пропустили? Потому что мы-то к нему не готовимся. Вот, идет речь вообще не о истории мира, а о истории спасения. Вот видите, спасение. Здесь уже для тех, кто не захотел принять спасение. Итак, братья, давайте мы... Вопрос, да? Может, конечно, если она не соответствует, вот, взять гонения, периоды, конечно. Конечно, все это может исходить, но сам принцип установления, принцип гражданских властей, он установлен от Бога. Даже сейчас, какая бы ни была власть, как бы ее ни хаяли, да, представьте, сегодня, вот сейчас, первое, с чего начинается, убрать правила дорожного движения. Вообще их аннулировать, распустить все ДПСы, все, книги все сжечь, никаких правил, беспредел, езди как хочешь. И что говорит, что бы творилось на... Да, что бы было на дорогах, да. Вот, никаких нет. Взять, если убрать все правоохранительные органы, обеспечивают. Помните, какие 90-е годы были, да, какие развал, когда власть пошатнулась, какой беспредел был в стране. Вот, или, допустим, такое вот в перемене власти, вот когда после смерти Сталина там, ну и периоды истории, когда только власть ослабевала, то мы видим, что было очень развитие большой преступности и так далее. Все-таки власть в каких-то рамках, в каких-то рамках, она ограничивает распространение зла. Вот, пожалуйста. Период Иисуса Христа? Вы знаете, я понял, да, я понял. Братья, если мы рассматриваем вообще в целом библейскую историю или хронологию, или вот панорама Библии, допустим, да, панорама Библии, то можно отдельный период, да, пришествия Христа. Мы говорим по истории спасения, что с Христа Христос пришел и начался период Нового Завета. Он пришел, написано, приблизилось время, исполнилось, приблизилось время, да, приблизилось Царство Божие, исполнилось время, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот, поэтому... Здесь вот представлено это. А если, конечно, рассматривать хронологию библейскую, не учитывая вот это слово спасение, можно и отдельный период его сделать. Братья. Что? Ну, он глава церкви, да? Он глава церкви, создал церковь, все. Вот в этот период, мы говорили, Иисус первосвященник, да? Вот в этот период Христос является первосвященником, посредником между Богом и людьми. Вот как раз. И это служение, вот Христос, когда в восхищение церкви, тогда уже церковь будет с Господом. Братья, пишем другое слово. Продолжаем. Мы сегодня закончим эту тему. Немножко у нас осталось. Слово примирение. У вас же открыто, да? Мы вчера на чем закончили, а? На оправдании, да? Оправдание. Слово примирение, чтобы некоторое определение вот этих библейских терминов, чтобы мы понимали, когда проповедуем. Очень хорошая тема будет, если мы эту тему тоже в день вечери Господней или на вечернем собрании, особенно если там можем проповедовать на тему примирения с Богом. Приходящий к Богу человек получает примирение с Богом. Вот. Дело в том, почему необходимо примирение? Дело в том, что из-за своих грехов нераскаянный человек находится во вражде с Богом и является по природе чадом гнева. Римлянам 5:10. Я пока прочитаю. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». То есть Павел включает всех и самого себя. Мы, будучи врагами. Каким образом? Не потому, что мы открыто враждовали против Бога, а это по природному рождению. Вот, например, еще Колоссянам 1:21-22. Послание к Колоссянам, 1 глава, 21-22. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам...» Смотрите, контекст расширяется. В чем здесь вражда? «По расположению к злым делам, которые являются враждой против Бога, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Смотрите результаты примирения. «Святыми и непорочными и неповинными». Ефесянам 2 главе написано, что мы были чада гнева. Ефесянам 2:3. Почему это так? Апостол Павел, когда описывает состояние человечества в Римлянам 1 главе, он говорит, что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Примирение приходит через смерть Господа Иисуса Христа. Смерть Христа полностью устраняет вражду между человеком и Богом. И помните, мы это уже записывали, да, отчасти, поэтому на этом долго не будем останавливаться. Когда мы говорили о Христе, давайте вспомните, у вас записи есть, как Священное Писание представляет смерть Христа, как выкуп, как умилостивление, как замещение и как примирение. Как примирение. Вот это мы уже писали о Христе. Теперь вот, когда мы говорим о спасении, вот это слово примирение снова у нас встречается. Очень хорошее место. На эту тему много проповедей. 2 Коринфянам 5 глава, 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Посмотрите на формулировку это. 2 Коринфянам 5 глава. 18 стих. «Бог примирил с Собою мир». Братья, не мир примирился с Богом, а Бог во Христе примирил с Собою мир. Вот, когда мы слушаем слово «примирение», у нас сразу впечатление, вот две враждующие стороны. Приходит к какому-то согласию, вот две враждующие страны, например, да? Две враждующие страны. А на уровне дипломатических переговоров, там, встреч глав государства, какое-то перемирие устанавливается, и все, вражды нет. Добрососедство. В случае с Богом далеко не так. Человек, если бы он продолжал жить без Божьих действий, он навсегда бы оставался врагом Богу. Человек не думал примиряться с Богом. И потому что написано даже вот, человек живет соответственно своему разуму, а написано плотские помышления, суть что? Вражда против Бога. И вот это вот враждующего, мятежного человека, Бог сам своей благодатью спускается с небес, вот Иисус Христос приносит жертву умилостивления, посылает Духа Святого, который сам призывает к покаянию, предлагает. И когда человек откликается, Бог примиряет с собой. Это чисто действие Божье. Это не то, что наше действие было, что мы вот так люди. А Бог – это от начала до конца это Божье действие. Поэтому написано, «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею». Это Ефесянам 2:14. «Он есть мир наш». Инициатором примирения и миротворцем является Бог, а человек принимает или отвергает мирные предложения. Один богослов Берков так пишет, «Если Бог во Христе примирил с собой мир, то это не значит, что нельзя говорить о том, что грешник примирился с Богом. Однако примирение грешника не столь существенно, как примирение Бога. Бог, примирившись, предлагает грешнику мир, а тот, кто примет это предложение Бога, будет оправдан, будет примирен с Богом. Примирение – это восстановление начального единства Бога и человека». Быть примиренным с Богом означает быть в единстве с Ним, быть в близких отношениях и иметь Божье благоволение. Помните, как Христос говорит, «Вы, друзья мои, если исполняете только то, что Я заповедую, дам». Вот. Поэтому, братья, вот этот мир, который есть, Бог дарует этот мир. Христос, когда был на земле, говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». И рождественской песни ангельской, да, «Слава Вышних Богу, и на земле мир». Вот ангелы об этом говорили, что Христос придет и установит этот мир между Богом и человеками. Вот такая короткая тема примирения. По теме примирения понятно, да, схема вся вот это все. Следующая тема – усыновление. Чуть она побольше. Усыновление. О чем идет речь? Усыновление, оно входило в предвечный Божий план, Ефесянам 1:5. Потому что Бог, написано, еще прежде вековых времен предопределил усыновить нас. Но оно стало возможным только благодаря смерти Христа. Галатам 4:4-7. Братья, прочитайте это место, пожалуйста. Послание Галатам, 4 глава, 4:7. Послание Галатам, 4 глава, 4:7. Пожалуйста, кто открыл, читайте, Павел. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Это 4, 5, 6, 7 стих, да? Начиная с 4. Да. Ну, тут полностью отрывок. Галатам, 4 глава. 4, 5, 6, 7 стих. Да. Усыновление – это действие Бога, которым Он принимает в свою семью, приближает к себе тех, которые рождены от Духа Святого. Фактически, усыновление – это прямое следствие возрождения. Вот Иоанна 1:12, вы хорошо его знаете, да? «Тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Или, например, 1 Иоанна 3:2, «Мы теперь дети Божии». Потом Галатам 3:26, «Все вы сыны Божьи, по вере в Иисуса Христа». То место, которое мы прочитали, о чем оно нам говорит. Братья, здесь я прошу внимания, вот такую вещь я скажу. Вот здесь. Когда мы изучали послание Галатам несколько лет назад. Писание? Но это же те места, которые мы уже несколько раз писали. Братья, вот которые на курсах, вот мы уже, наверное, 7-8 раз эти места пишем. Смотрите. Давайте. Иоанна 1:12. Хорошо. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Есть, да? Все, 1 Иоанна 3:2. Есть у вас? Есть. Ну, достаточно. Вам хватит. Вот. 1 Иоанна 3:2. Хватит. Братья, внимание. Вообще, что такое усыновление? Усыновление – это юридический термин. В нашей жизни как происходит усыновление? Оно работает, усыновление вообще, законы по усыновлению? Работает. Кто-то с этим, может, сталкивался. Как происходит усыновление? Значит, родители, допустим, да, какие-то, муж и жена, не имеющие детей, вот, берут или из другой семьи, или там, с интерната, или каких-то там, допустим, заведений, где там малыши, вот, они берут его и усыновляют. Они не являются его родителями, но они его усыновляют. Оформление документов осуществляется, усыновление, и этот ребенок начинает носить имя, фамилия родителей. Он носит фамилию, хотя он является их сыном. И вот происходит усыновление. В случае нашем, с Богом, вот это я сейчас скажу, а потом запишите. Мы, дети Божии, не по юридическому акту усыновления, а по фактическому рождению от Бога. Бог нас усыновил, не потому, что чужих взял и где-то вот какие-то там в небесной книге записал наши имена. Мы дети Божьи, потому что родились от Бога. Он наш Отец. Духовное рождение произошло от Бога. Поэтому, когда усыновление слышим, это не так, как в мире происходит. Мы дети Божьи не по юридическому акту усыновления, а по фактическому рождению от Бога. Вот эту фразу можно запомнить или записать. И это как раз, она говорит о реальности того, что с нами произошло. Вот. Написано, некогда чужие были, чужие, теперь стали свои Богу, стали причастны Его естества. Вот. И это далеко не то, что сегодня в мире происходит усыновление. Мы теперь дети Божьи, все же от Бога, примирившего нас с собой. И вот здесь места Писания, о которых мы говорили сейчас, что дети Божьи, это не просто статус, братья, это не просто статус сыновей, это действительно дети Божьи. По фактическому рождению от Бога. По фактическому рождению от Бога. Братья, очень, я, может, сам не скажу, я прочитаю из выражения. Усыновление является высоким положением и характеризуется близкими отношениями, которые связывают нас со Христом. Мы приняли духа усыновления, а не духа рабства, и поэтому наше повседневное хождение пред Богом не должно руководствоваться заботами и страхом, словно мы своими действиями должны завоевать благоволение Божие. Дальше. У нас другое положение. Наши жизни свойственны свободный сыновний возраст. Авва, Отче. И как звучит, дорогой папочка, вот это послание к Римлянам, наверное, да? В Римлянам 8 главе, там есть такое выражение. Вы приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Помним, Римлянам 8:15. И следующий 16 стих говорит, «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Для верующего не важны ни чувства и ни опыт этого нового положения, а принятие верой этого нового положения и нового права перед Богом. Если мы можем обращаться к святому вечному Богу, имя которого даже боялись произносить во времена Ветхого Завета, как к любящему Отцу, если мы можем просить Бога, как любящие дети просят своего любящего Отца, то все это говорит о факте усыновления. Знаете, в IV веке жил такой проповедник Иоанн Златоуст. У него очень много произведений. Если где-то найдете книги, я советую почитать. Такие православные издания издает, но это были проповеди такие. Вот такого проповедника я никогда не встречал и не читал, чтобы, видимо, вот такой был стиль изложения. Его называли Иоанн Златоуст, вот, «Золотые уста». И вот он здесь приводит выражение, его приводится в книге, как он говорил об усыновлении. «Хотя бы то были рабами, хотя мы были рабами или свободные, елены или варвары, скифы, хотя бы не мудрые или мудрые, жены или мужи, незнатные или знатные, богатые или бедные, начальники или простолюдины, все удостоены одной почести. Вера и благодать Духа, устранив неравенство мирских достоинств, всем им сообщил один вид, на всех напечатан один образ царский, все сыновья Бога». Вот, братья, по примирению. Я не буду рассматривать следующую тему, запечатление Духом Святым, а только можете записать. Это самое последнее, что у нас есть в этом в спасении, которое Бог совершает. Об этом мало проповедуют, да? Об этом иногда на Троицу проповедуют, но тем не менее в этом, как сказать, в доктрине о спасении это есть. Запечатление Духом Святым. Помните, как написано Ефесянам 4:30? «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Что это значит? Запечатление Духом Святым. Братья, это невидимое действие, мы это не знаем. Мы не видим это, но вот когда происходит рождение свыше, и тогда, когда оправдывает Бог, Бог Духом Святым ставит какую-то печать, ну, свой знак. Печать – это знак собственности. Когда происходит какая-то купля-продажа, сделки, или вот у нас есть документ, и ставится печать как удостоверение, что действительно теперь является что-то собственностью. Так вот, мы теперь собственность самого Бога. Написано, вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Поэтому здесь, что касается запечатления, это просто действие Бога, и мы должны в это верить, что каждый верующий запечатлен Духом Святым. Печать. В чем это заключается, печать? Братья, мы, в вечности узнаем, а сейчас мы пока просто говорим о том, что Бог нас взял в свою собственность, мы собственность Бога, и это вселяет в нас такую надежду и уверенность, и даже дает такое упование. Помните, касающееся вас, касается зеницы ока моего. То есть это тот, кто посягает на верующих, посягает на самого Бога. Помните, как Савл гнал церковь, и он думал, что борется против этих верующих. А Христос, который явился, говорит, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня?» Поэтому неверующие люди, они просто не знают, с кем имеют дело, когда они воздвигают гонения на верующих. И вот эта вот печать, вот, она является, по другому выражению, залогом нашего спасения. Утверждающий нас с вами, во Христе и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши. Ну вот по этим пунктам, которые мы говорили, оправдание, возрождение, все, братья, все. Перед тем, как мы сейчас будем молиться, я хотел бы вот такой небольшой раздел, очень краткий. Уверенность в спасении. Братья, это мы должны каждый иметь в себе, чтобы не было никогда какого-то сомнения. А вот я живу так, где-то грехи какие-то, падения. Насколько твердо мое спасение. Вот. Вы знаете, мы должны быть полностью уверены в том, что имена наши записаны на небесах, как Христос говорил, смотрите, Луки 10:20, «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Евангелие от Иоанна, помните, говорит, «Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И пусть никогда никакие сомнения не одолевают нас в смысле спасения. Если мы пришли к Богу, если Бог нас принял, это спасение вечное, оно незыблемое, и тот, кто начал в нас это доброе дело с момента покаяния, написано, будет продолжать его даже до дня Иисуса Христа. Братья, сейчас мы будем переходить к молитве. Если есть вопросы по теме, давайте вы скажите, и мы помолимся. У меня по догматике все. Или по схеме, может, вопросы будут. Ну, с теми нуждами, которые у нас есть, у всех у нас есть нужды, да? Кто-то, может, недомогание, как я, вот, допустим, сегодня так больной. Вот уже и помолимся. Кто-то у нас сейчас на курсах есть, я знаю, братья. Помолимся, чтобы Бог укрепил и сегодня последний день занятий, чтобы благословил. То есть завтра уже будет экзамен, там уже расход. Вот. Чтобы то, что мы исследовали на догматике, братья, пусть это будет незыблемым основанием нашего спасения. Прежде всего, утверждение нашей жизни в Боге. И для того, чтобы мы могли об этом проповедовать спасение. Не просто, что церковь наша хорошая, вот, что в церкви это нормально быть верующим, а вот именно о спасении, которое принес Христос, чтобы его проповедовать, чтобы люди еще могли многие войти в открытую дверь спасения. И сегодня молитва у нас о страдающих по воле Божией. Давайте мы тоже об этом помолимся. Аминь. Встань, коленопреклоненная.